Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Правозащитники дают оценку демократии в России в годовщину путча. Статус русского языка украинские города Николаев и Херсон приняли с боем. Китайские суды боятся темы извлечения органов у заключенных. В Северном Ледовитом океане тает лед. 19 августа исполнился 21 год со дня августовского путча в Москве. Российские правозащитники дали оценку развитию демократии в России за последние 20 лет.
19 августа все, кто считает своим долгом почтить память жертв августовского путча, собрались у памятника защитникам демократии в центре Москвы. Россияне сравнивают события 1991 года и сегодняшние дни. Тогда против людей были брошены танки. Была предпринята попытка свергнуть Михаила Горбачева с поста президента СССР и изменить его курс правления. Неудавшийся переворот ускорил развал СССР. Тогда, вспоминает участница событий, люди поверили в свободу.
Тогда была надежда на что-то хорошее, кислород какой-то, перестройка, все, романтика. Все такие свободные. А сейчас, вот, честно говоря, не знаю, что делать дальше и как, вот, когда вот это вот все вот в формах стоит, вяжет, упаковывает в автозаке, за что, про что. В общем, вообще стыдно.
Сегодня правозащитники считают, что спустя 20 лет после распада Советского Союза в России по-прежнему нет демократии, хотя в начале 90-х страна и пошла по пути развития гражданских свобод.
Сейчас страна, причем с ускорением, идет к тоталитарному режиму. Ускорение произошло буквально вот весной этого года, когда народ вышел сотнями тысяч опять на митинги, значит, власть стала терять свои рейтинги, и Путин, и Медведев, и компания. И уже не секрет, что народ им все меньше и меньше не доверяет.
Последние законы об огромных штрафах на митингах, о некоммерческих организациях и иностранных агентах, о введении цензуры в СМИ и интернете вызывают протест у многих россиян. Эти законы также подвергаются критике со стороны правительств других стран и международных организаций. Сергей Ковалев, являясь основным автором второй главы Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, считает, что сегодня ни одна из прописанных в ней норм не выполняется.
Это все теперь как в сталинской конституции на бумаге. У нас нет разделения властей, гарантированных конституцией. Следовательно, у нас нет независимого суда, у нас нет независимых средств массовой информации. Ну, соответственно, у нас нет выборов.
Оппозиционеры считают, что теперь обвинения могут быть выдвинуты практически против любого россиянина, чьи взгляды будут противоречить мнению властей. NTD, Москва, Россия.
После того, как в Украине был принят языковой закон, восточные и южные области страны одна за другой поспешили утвердить официальный статус русского. Это вызвало протесты со стороны защитников украинского языка. Об этом подробнее.
Русский язык получил статус регионального еще в двух городах Украины – Николаеве и Херсоне, которые расположены на юге страны. Голосование в городских советах прошло во вторник. В обоих городах оно сопровождалось потасовками между украинскими националистами и сторонниками правящей партии регионов. Первые опасаются, что с принятием закона украинский язык будет вытеснен со значительных территорий страны.
Я пришел защищать свой родной язык, украинский. Я живу в Украине, в Николаеве родился. Мои родители тоже носили такую сорочку.
Их оппоненты отвечают, что имеют право на образование и документооборот на родном языке.
Мы поддерживаем, мы хотим учиться на русском языке, мы хотим общаться на русском языке. Это наш родной язык.
Решение было принято в соответствии с законом об основах государственной языковой политики, который вступил в силу 10 августа этого года. Согласно ему, если на определенной территориальной единице проживает не менее 10% носителей конкретного языка, то такой язык может обрести официальный статус. Сегодня на подобный статус в Украине претендуют не только русский, но также польский, молдавский, венгерский, крымско-татарский и другие языки. Однако некоторые эксперты полагают, что у правящей партии нет средств и механизмов, чтобы делать их официальными, поскольку для этого потребуются переводчики и другие специалисты. Ранее русский язык был признан региональным в нескольких восточных и южных областях Украины с преобладающим русскоговорящим населением, включая Донецкую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую, Луганскую и Запорожскую области, а также города Севастополь и Харьков.
Организация Объединенных Наций заявляет о том, что армия сирийского президента получает вооружение из Ирана, что в свою очередь является нарушением резолюции ООН о запрете экспорта оружия из Исламской Республики.
Иран поставляет в Сирию оружие, а президент Сирии Башар аль-Асад все больше погружает страну в гражданскую войну. Об этом 22 августа заявили представители ООН. Кроме того, сирийские повстанцы утверждают, что Тегеран отправляет на подавление оппозиции в Сирии бойцов иранского военного формирования «Корпус стражей Исламской революции», а также боевиков Хезболлы.
Генеральный секретарь неоднократно выражал обеспокоенность поставками оружия обеим сторонам Сирии, что в некоторых случаях нарушает резолюцию 1747, принятую Советом согласно 7-й статье о запрете экспорта вооружения.
Резолюция 1747 накладывает запрет на импорт вооружения из Ирана. Ее нарушение позволяет Совету Безопасности прибегнуть к определенным действиям, включая дипломатические и экономические санкции или военное вмешательство. Эта резолюция была принята в ответ на отказ Тегерана свернуть свою ядерную программу. Ранее президент США Барак Обама заявил, что США могут прибегнуть к военному вмешательству, если власти Сирии попытаются использовать для подавления восстания химическое оружие. Позже это заявление поддержал и британский премьер Дэвид Кэмерон. Против таких действий уже высказались Россия и Китай. Между тем, по данным ООН, за 17 месяцев противостояния в Сирии погибло более 18 тысяч человек. Еще 170 тысяч бежали в соседние страны, спасаясь от насилия. Координатор гуманитарной деятельности ООН Валери Амос отмечает, что в Сирии растет потребность в пище, воде и медикаментах.
Я чрезвычайно обеспокоена действиями всех сторон конфликта, которые не согласуются с международным гуманитарным законом, устанавливающим четкие правила по защите гражданского населения. Этот конфликт приобрел явно жестокий и неистовый характер. Мы все видели по телевизору тревожные свидетельства обычных женщин, мужчин и детей, оказавшихся в центре всего этого. Я повторяю свой призыв ко всем участникам конфликта проявить уважение к гражданскому населению и соблюсти международное и гуманитарное право.
Амос сообщила, что на сегодняшний день около 2,5 миллиона сирийцев нуждается в гуманитарной помощи.
Бывшего главу полиции китайского города Чунцин Ван Лицзюня формально никогда не обвинят в самом большом преступлении, считают эксперты. Речь идет об извлечении органов у узников совести в тюрьмах КНР. Подробности далее.
Судебный процесс в отношении жены опального китайского чиновника Бо Силая Гу Кайлай был завершен в понедельник. Гу признали виновной в убийстве британского бизнесмена Нила Хейвуда и приговорили к смертной казни с отсрочкой на 2 года. При этом до сих пор ничего не слышно о человеке, чьи действия повлекли за собой это судебное разбирательство. Это бывший главный помощник Бо Силая, начальник полиции мегаполиса Чунцин Ван Лицзюнь. В феврале он совершил побег в американское консульство в Чэнду, где предположительно предоставил свидетельство преступлений своего начальника и его приближенных. После того, как китайская полиция из консульства забрала его в Пекин, о нем нет никакой информации. Тем временем со стороны правозащитников в адрес Ван Лицзюня продолжают звучать обвинения, которые, как полагают эксперты, никогда не будут озвучены официально ни в одном китайском суде. Вана обвиняют в том, что он руководил исследовательской программой, в рамках которой изымались органы у живых узников совести, томящихся в китайских тюрьмах, приверженцев духовной практики фалуньгун. Эту многомиллионную группу людей в Китае репрессируют с 1999 года. Обвинения относятся к периоду, когда Ван занимал пост главы полиции города Цзиньчжоу, провинции Ляонин. Команда Вана, как предполагается, занималась испытаниями препаратов, которые должны были усовершенствовать процесс трансплантации. Ранее в этом месяце Всемирная организация по расследованию преследования в отношении фалуньгун опубликовала телефонный разговор, который состоялся между участником расследования и врачом, сотрудничавшим с исследовательским центром Ван Лицзюня. Доктор Чэнь Жуншань руководил отделением урологии в 205-м армейском госпитале в Цзиньчжоу.
Источники органов включали заключенных, практикующих фалуньгун. Это так? Это все шло через суды. Значит, через суды? Да, правильно.
А вот другой разговор, где участник расследования представился секретарем начальника Ченя.
Независимо от того, насколько высок уровень ведомства, которое расследует извлечение органов у практикующих фалунгун, вы ни при каких условиях не можете раскрывать никакие секреты, так? О, да, да.
Аналитик по Китаю телеканала NTD говорит, что все эти свидетельства вины Вана никогда не прозвучат ни в каком официальном китайском суде. Причина в том, что преследование практикующих фалунгун осуществляется на государственном уровне и затрагивает всю коммунистическую партию Китая.
Если они обвинят Вана в извлечении органов у живых практикующих фалунгун, то никто в международном сообществе, кто сотрудничает с Компартией, не сможет продолжать эти партнерства из этических соображений. Для китайской Компартии это будет гибельно. Если она лишится иностранной поддержки, то ее экономика потерпит крах.
Недавно СМИ Гонконга сообщили, что Ван Лидзюнь предстал перед тайным судом, однако власти Китая опровергли эту информацию. Никаких данных о его местоположении и каких-либо официальных обвинениях в его адрес по-прежнему нет.
Ученые, исследующие Арктический бассейн, говорят, что в этом году таяние льда на Северном полюсе достигло рекордной скорости, и этот процесс продолжается.
Северный ледовитый океан в этом году лишается льда еще быстрее и масштабнее. В период с августа по октябрь здесь происходит ежегодное таяние льдов. Однако в последние несколько десятилетий оно затрагивает все большие территории. По данным Американского национального исследовательского центра в Колорадо, на следующей неделе ледяной покров океана должен уменьшиться до рекордного уровня в 4 миллиона квадратных километров. Более того, таяние не прекратится и после этого. Как предполагается, ото льда освободится даже северо-западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, который раньше считался непроходимым для судов. Количество льда в Северном Ледовитом океане имеет критическое значение для формирования климата планеты. Этот регион нередко называют кондиционером Земли. Еще один фактор, который оказывает влияние на состояние Арктического бассейна – загрязнение окружающей среды. Ежегодно в моря, окружающие океан, сбрасываются миллионы кубометров неочищенных вод, нефтепродуктов и химических отходов. Таяние льда также сказывается на популяции арктических животных – белых медведей и моржей, которые используют лед как платформу для отдыха и охоты. Напомним, в июле этого года было зафиксировано и рекордное таяние льдов в Гренландии. Снимки со спутника НАСА подтвердили, что растаяло более 97% ледяного покрова острова. В том же месяце от гренландского ледника Петермана откололась ледяная глыба размером с Париж.
Далее в выпуске. Памятники Рима разрушаются из-за мер экономии. Музей шестидесятников открыли в Киеве. Тайцы держат рынок на действующих железнодорожных путях. Человек с самым низким в мире голосом спел на камеру. Мэр Рима призывает власти разморозить средства, которые были выделены на реставрацию памятников архитектуры. По его словам, если этого не произойдет, то историческому наследию города грозит разрушение.
Римский градоначальник Джованни Алимано в среду предупредил, что меры экономии блокируют фонды, которые использовались для поддержания исторических памятников архитектуры. Мэр дал свои комментарии на римском холме Пинчи, у подножия которого расположена знаменитая площадь Пьяцца дель Пополо. Это место он выбрал не случайно. За ним можно увидеть груды камней, образовавшиеся в результате обрушения 9-метровой стены. Каменное ограждение было возведено в 1816 году. Как предполагается, на его восстановление понадобится около 300 тысяч евро. По словам Алимана, это сигнал к тому, что реставрировать нужно не только стену, но и все постройки на холме.
На реставрацию этой секции уже был выделен 1 300 000 евро. Но теперь из-за мер экономии эти деньги заморозили. Мы пытаемся решить проблему, поскольку реставрировать нужно не только стену, а весь район Пинчо.
Ранее в этом году правительство премьер-министра Марио Монти предложило выставить на продажу около 350 зданий общественного назначения по стране, что может помочь сократить расходы. Меры экономии также привели к тому, что итальянские муниципалитеты стали получать меньше средств на поддержание памятников старины.
Наша проблема – меры экономии. Сегодня мы не можем тратить деньги, выделенные на реставрационные работы.
Холм Пинчо – излюбленное место древнеримской знати. Там возводились сады и виллы. Позже он долгое время служил центром французской общины Рима.
В России полным ходом идет сбор урожая. Между тем, в центральных областях из-за недавней засухи четверть зерновых погибла. Несмотря на смену погоды на дождливую, опасения, что из-за низкой урожайности будет введен запрет на экспорт, по-прежнему сохраняются.
Российский аналитический центр «Совикон» в понедельник снизил свой прогноз уровня зерновых на 2012 год до 70-71,5 миллионов тонн. А по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом году урожай в России составит 73 миллиона тонн вместо ожидаемых 75. К этому привела сильнейшая засуха в центральных областях страны. Новые цифры вызывают опасения, что Россия вновь может ввести ограничения на экспорт. Между тем, фермеры Урала и Сибири, где уже начался сбор урожая, явно огорчены.
Вы сами видите, что колосок всего лишь 30 сантиметров, и колосок очень маленький. Поэтому урожая практически 4, ну дай бог, если 5 центнеров доберем, то дай бог этого.
В Челябинске все, что было собрано, идет на корм для скота. Например, на ферме Сарафаново тот урожай, который нужно было использовать на посев в следующем году, теперь идет на то, чтобы спасти от голода 1800 коров элитной породы.
Задача такая, чтобы мы ушли в зимовку со 100% своих кормов. У нас не будет хватать, не будет семян, не будет фуража, но для того, чтобы сохранить стадо, вот эти мероприятия необходимо провести нам.
Тем временем кукуруза в этом году практически не уродилась, и фермеры решили, что тратить силы на прополку не будут. Теперь поля стоят поросшие сорняками.
Год засушливый, все, воды нет. Вот так мы и живем, но это уже у нас продолжение, вчера говорили, лет 10, наверное, так, как лето, июль месяц, все, воды нет. И вот так мы и мучаемся, а нынче вообще даже в огороде ничего нет.
В Челябинской области солнце высушило более четверти полей с пшеницей. Страны-импортеры российского зерна опасаются, что в этом году Россия может вновь наложить запрет на экспорт. Однако в пятницу министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров отклонил любые слухи о возможном запрете.
24 августа Украина празднует День независимости. К этому дню в Киеве открыли музей шестидесятников. Его экспозиция рассказывает о борьбе за национальное возрождение интеллигенции в 60-е годы прошлого столетия. Наши корреспонденты расскажут об экспонатах.
В Киеве открыли музей шестидесятников. Экспозиция состоит из работ художников, рукописных произведений, печатных изданий, документов и фотографий творческой интеллигенции начала и середины 60-х годов.
Цей рух шестидесятников, який потім дістав.
Движение шестидесятников начиналось как культурологическое. Люди болели за сохранение родного языка, культуры.
Збереження рідної мови, культури.
После смерти Сталина, а особенно в период хрущевской оттепели, интеллигенция начала требовать свободы и выхода за рамки соцреализма. Но после притеснения их деятельности движение приобрело политическую направленность, призывая к свободе от коммунистической диктатуры. В 1959 году режиссер Лай Станюк создал клуб творческой молодежи. Изначально это было способом самовыражения, но позже писатели, художники и музыканты заговорили и про советские репрессии.
Кожен такий вечір ставав способом сказати владі.
Каждый вечер становился способом сказать власти, что с коммунизмом покончено. Готовьте себе сухари в далекую дорогу, товарищи власть. Так как мы пришли, мы новая генерация. Мы чувствовали, что нас поддерживают Львов, Івано-Франковськ і Одеса, вся Україна.
Генерація. Ми відчуваємо, що нас підтримує сьогодні Львів, Івано-Франківськ, Одеса і вся Україна.
В 1964 году клуб закрыли, а его члены подверглись наказаниям. Один из самых активных шестидесятников, поэт Василий Стус, был осужден на 15 лет лишения свободы и скончался в тюрьме. На выставке представлен кусок ткани, где написан стих поэта. Таким способом удалось вывести отдельные его произведения за границу.
Для
того, чтобы их перевести за границу, их зашили в юбку, и женщина, которая выезжала из Советского Союза, провезла их на Запад, где они были опубликованы.
Таємно привезла їх на Захід, де вони були опубліковані.
Экспозиция музея рассказывает о возрождении народных традиций, путешествиях шестидесятников по стране и сам издате. NTD, Киев, Украина.
Торговать на действующих железнодорожных путях небезопасно, однако тайцы не только привыкли к этому, но и привлекли на рынок туристов. Давайте посмотрим, как им это удается.
Морепродукты, фрукты, овощи и приветливые продавцы под навесами торговых палаток. Этот рынок на окраине Бангкока можно было бы назвать обычным, если бы не один факт. Расположен он на железнодорожных путях, по которым курсируют поезда. За день здесь проходит 8 составов. Когда слышится предупредительный гудок приближающегося поезда, путь для него освобождают. На это есть 3 минуты. Клиенты отходят в сторону, а 200 продавцов хорошо отточенными движениями отодвигают товар и складывают навесы.
Да, у нас так мало времени, но все продавцы успевают. Мы уже к этому привыкли.
Как только поезд проходит, торговля возобновляется. Этот рынок стал популярным у туристов, что местным продавцам только на руку. Посмотреть и пофотографировать, а заодно, может быть, и купить что-нибудь. Сюда приходит около 500 иностранцев в день. Работники железной дороги говорят, что с момента открытия рынка здесь не было ни одной серьезной аварии.
Необычная выставка бразильянки. Тысячи ледяных скульптур тает на ступеньках Чилийского университета, заставляя прохожих задуматься о вечном. Давайте посмотрим.
Около 1000 ледяных человечков сидят на ступеньках школы права Чилийского университета. Они привлекают внимание прохожих, тают, напоминая о скоротечности бытия. Именно такую цель – заставить людей задуматься о смысле жизни – преследовала автор скульптур бразильская художница Нелли Азеведо. Она считает, что в современной западной культуре этого очень не хватает. Первая подобная выставка Нелли состоялась в 2001 году. Тогда фигурки были изготовлены из хрупких металлов. Человечков из льда художница уже показывала в Сан-Паулу, Берлине и Флоренции. Говорит, зрители очень по-разному интерпретируют эту экспозицию, часто шире авторского замысла.
Когда выставка открылась, оказалось, что понимают ее по-разному. Каждый может интерпретировать ее как хочет.
Некоторые связали медленно тающие фигурки с таянием полярных льдов, вызванным изменением климата. В связи с этим университет Чили и пригласил скульптора принять участие в конференции, посвященной охране окружающей среды.
Выставка привлекает внимание к проблеме, которая затрагивает нас все больше, особенно в такой стране, как Чили, где различия между побережьями, горами и экономическое неравенство между людьми делают нас особенно чувствительными к изменению климата.
Над созданием своей ледяной экспозиции скульптор вместе с помощниками работала несколько дней. Изготовленные партии фигурок хранили в холодильниках, а в среду разместили на ступеньках университета. За час от скульптур не останется и следа.
62-летняя пловчиха из США в четвертый раз не смогла преодолеть дистанцию от Гаваны, столицы Кубы, до берегов штата Флорида. Однако она надеется, что ее усилия вдохновят ее ровесников стремиться к исполнению своей мечты.
Опытная пловчиха на длинные дистанции Диана Ньят 21 августа вышла на берег после длительного заплыва, но не в том месте, где планировала изначально. Ранее она отказалась продолжать свою четвертую и, возможно, последнюю попытку преодолеть 166 километров от Кубы до США. 62-летняя американка начала заплыв из Кубы в субботу. Она провела в воде более 50 часов, борясь с ветром, бурными волнами и выдерживая обжигающие укусы медуз, но в итоге все же отступила. Спортсменка говорит, что попытка доплыть из Кубы до Флориды – это ее желание войти в историю.
Все горы покорены, все пустыни пересечены. Но этот участок океана никогда не был преодолен пловцом без клетки. И я мыслю глобально. Еще в 70-е годы, когда я впервые подумала об этом, меня наполнила мысль об истории. И сейчас это чувство вернулось в мои 60. И, кстати, без сомнения, я нахожусь в лучшей форме в 62, чем когда мне было 20.
Then in my 20s. Если бы Диана Ньят добилась успеха, то установила бы мировой рекорд по самому продолжительному и самостоятельному заплыву в открытом океане без клетки для защиты от акул. Такую клетку ей заменяло оборудование, излучающее слабые электрические разряды, которые держали хищников на почтительном расстоянии. По словам спортсменки, сильно осложняли заплыв течения, сбивая ее с курса. Однако самой невыносимой помехой стали жалящие медузы.
Я почувствовала, словно прикоснулись две маленькие волосинки, не толще волоса на голове. Я ощутила их на губах и подумала, что же это такое. Но когда прикоснулась к ним, почувствовала жжение, а потом озноб во всем теле. Сейчас нужно попытаться придумать что-то, чтобы оставаться сильной все время. Нельзя, чтобы такие вещи забирали силы.
Трудное решение остановиться Диана Ньят приняла по совету ее группы поддержки. От финиша спортсменку отделяла еще почти половина пути. Это была ее четвертая попытка установить рекорд, но еще ни разу пловчихе не удавалось проплыть до конца. Заплыв Куба США был совершен лишь однажды. 22-летняя австралийка Сьюзан Марони преодолела эту дистанцию в клетке для защиты от акул в мае 1997 года.
Обладатель самого низкого в мире голоса, самым большим в мире диапазоном, спел на камеру. Впрочем, чтобы уловить самые низкие звуки, надо прислушаться. Amazing grace, how sweet the sound. Тим Стормс из США обладает самым низким в мире голосом. Нижняя нота, которую он может воспроизвести, имеет частоту 18 сотых герца. Для сравнения, голос типичного мужчины имеет среднюю нижнюю частоту на уровне 85 герц. Голос Тима настолько низкий, что для уха едва уловим.
Мою нижнюю ноту можно увидеть, если поставить два пианино рядом и сесть с самого края слева. Это будет самая нижняя нота. На 8 октав ниже самой низкой ноты на пианино.
Октава — это музыкальный интервал 8 ступеней. Диапазон пианино охватывает 7 октав. Между тем, Стормс – обладатель еще одного мирового рекорда. Его звуковой диапазон охватывает 10 октав.
Врач вставил видеоскоп через мой нос в горло, и я смог увидеть свои голосовые связки на экране. Это было круто. Страшновато, конечно, но круто. Он сказал, что мои голосовые связки почти в два раза длиннее обычных, а мышцы вокруг связок намного подвижнее.
Стормс уже успел принять участие в записи нескольких произведений британского композитора, который сочинил музыку к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он также спел необходимую нижнюю ноту при записи альбома композитора Пола Миллера под названием «Tranquility». В этой записи также принимал участие и камерный хор Санкт-Петербурга. Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.